Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы приветствуем Надежду Бурлакову в нашем цикле «Записки краеведа». Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Для тех, кто вдруг слушает первый раз, напомню, что Надежда – краевед-энтузиаст, создатель прекрасного и интереснейшего паблика «Архликбез.ру», также автор книги «Забытые храмы Свердловской области». И сегодня мы продолжаем наши путешествия по Свердловской области, и сегодня мы в Нижний Тагил отправимся, если я не ошибаюсь, но мы там уже были, разговаривали и про утраченные храмы Нижнего Тагила. Сегодня, я думаю, мы более как-то локально на чем-то сосредоточимся.
Да, на самом деле хотелось бы успеть сегодня рассказать о двух местах, которые обязательно нужно побывать, когда вы будете в Нижнем Тагиле. Ну, а вообще, действительно, до сих пор у меня некоторые друзья удивляются, что же там смотреть, но я думаю, вы уже не первую программу слышите упоминание о нижнетагильских памятниках, о нижнетагильских окрестностях, и наверняка кто-то уже даже и побывал. А если не побывал, но сегодня добавим вам информации, дополнительных стимулов для того, чтобы туда все-таки доехать. А если в прошлые разы мы, так сказать, обзорно говорили о Тагиле, в предыдущих передачах мы рассказывали о утратах тагильских храмов, сегодня я хотела бы рассказать о замечательном совершенно памятнике, не очень старом, а храм Александра Невского. Это уже практически завершение 19 века, и, если у нас получится, о Скорбящинском монастыре. А храм Александра Невского, вот если вы подниметесь на Лисью гору и будете озирать окрестности, то увидите на одной из горок тоже такой красивый храм с шатровыми куполами, с шатровым завершением, с зеленой такой крышей. То есть его очень хорошо видно. И это храм, построенный во второй половине 19 века, иждивением, ну, по сути, самих горожан. А вообще, когда я о нем готовила информацию, изначально я предполагала, что, ну, вот он очень симпатичный, и сейчас я соберу несколько фактиков и быстренько о нем доложусь. Но оказалась наша обычная на самом деле история, когда храм – это каменная постройка, это только вершина айсберга, за которой скрывается огромное количество очень интересных фактов. И на самом деле мой рассказ о храме Александра Невского, он по сути состоит теперь из двух частей. Одна часть – это рассказ о человеке, чаянием которого он был создан. Вторая часть – архитектурная. И вот сейчас, наверное, начну с человека, потому что человек действительно потрясающий и, может быть, кому-то даже известно его имя – Дмитрий Петрович Шорин. А сейчас я зацитирую. «Мамин себе Сибиряк, наш великий певец Урала, посвятил Дмитрию Петровичу следующие слова. «Редкий человек, как попадаются редкие камни». Все мы на Урале, я думаю, такая аналогия будет нам приятна. Начну издалека, но я думаю, что это тоже будет очень интересно всем, кто нас слушает. В 1817 году в семье крепостных в Нижнетагильском заводе Демидовых родился сын Дима. Мальчишка любознательный, талантливый в отношении цифр. Потом оказалось, что еще и в отношении живописи. Он был отдан учиться в Иское училище, бывшую циферную школу. И когда ему было всего 16 лет, то есть он был еще молод, он был назначен писцом завода управления уже с неплохим жалованием. И очень быстро стал помощником начальника счетного отдела. И представляете, мальчишка к 1844 году, то есть ему даже 25 лет еще нет, он главный кассир нижнетагильских заводов. По сути, это главный казначей Демидовых.
Ну, то есть считать он умел очень хорошо.
Мало того, что считать умел хорошо, он еще и очень любил свое дело. Предыдущие, так сказать, казначеи задерживались на своем месте не больше 10 лет.
Ничего себе не больше. По современным меркам, когда мы тут чуть не раз в год меняем работу, потому что то начальник не нравится, то платят мало. То есть 10 лет это...
Тогда я вас удивлю. Дмитрий Петрович проработал на этой должности 40 лет. За это время он перевез в Екатеринбург не менее 70 миллионов рублей, совершил не менее 300 поездок, и в большинстве своем это были поездки в одиночестве. Представляете, какие времена? Вторая половина 19 века, середина половина. Места, в общем-то, и сейчас бывают диковатыми.
Ни дорог, ни инфраструктур. Туда-сюда ездить.
Да, и мало того, что он ездил часто в одиночестве, он был настолько уважаемой персоной на демидовских заводах, что даже тати ночные к нему не совались.
Ну, то есть все знали просто человека в лицо, его там, что повозка, кибитка, что там было.
Да,
и
да.
Просто не подходили.
То есть его знали и на заводах, и знали и в Тагиле, как очень честного, очень порядочного человека, и вот это уважение транслировалось в том числе и на отношение к нему, когда он ездил с деньгами. В общем, потрясающий, по-моему, человек.
Слушайте, точно, он же еще и с деньгами ездил, с огромными суммами, без охраны, без инфраструктуры, по разбитым дорогам. Масштаб, смелый человек, и поражает масштаб вот этого вот уважения, что ли, когда действительно понимали, что едет человек с деньгами, можно, но его
не
трогать.
Так вот, кроме того, что он вел кассу нескольких демидовых предприятий, на самом деле он вошел в историю не только заводов, но и Уральского краеведения. Штатный геолог горного института. Вместе с деньгами он возил туда коллекции горных редкостей. То есть в Нижнем Тагиле работая, он имел возможность, благодаря, опять же, связям на заводах, собирать какие-то редкие минералы. И когда ездил в Екатеринбург с деньгами, отвозил до кучи и коллекции
заодно,
редкостей.
Заодно, чтобы два раза не вставать.
Да. Он был большим другом художника Худоярова. Ну, худояровские подносы, знаменитость Тагила вы тоже знаете. Собрал очень хорошую коллекцию живописи, сам любительски музицировал и рисовал. Ну, а кроме этого, он и его двоюродный брат вошли в историю уральского краеведения открытием неолитической стоянки в окрестностях Лаи. А кроме того, они были первыми, кто описали древние рисунки по берегам местных рек, под того же Тагила. То есть, если мы на самом деле будем копать историю Демидова, то мы обнаружим казначея Шорина. Если мы будем искать, копать краеведческую нашу историю, то мы найдем краеведа Шорина.
А это один и тот же человек.
На самом деле один и тот же человек. Вот у меня на конференциях иногда бывает, я рассказываю о казначее, и мне говорят, да, у него однофамилец был, краевед. Я говорю, нет, вот есть однофамилец, который двоюродный брат, а на самом деле главный персонаж в краеведении вот именно этого периода – это Дмитрий Петрович. В 1857 он получил вольную, несмотря на такую долгую службу. Очень интересная ситуация сложилась. Дело в том, что когда он просил разрешения как бы уйти из крепостных, этому воспротивились не кто-нибудь, не Демидовы, а сотрудники, коллеги и подчиненные.
То есть куда же мы без тебя уйдем?
Совершенно верно. Но этого не случилось, и несмотря на то, что он стал вольным человеком, он остался на этой работе. И вот здесь тоже очень интересный аспект проявился. Человек, ну, наверное, как сейчас сказали бы, с активной жизненной позицией. То есть он уже вольный, но продолжает свою работу, а в 1861 году происходят события, которые вошли в историю освобождения крестьян. И именно благодаря этому событию по всей России вот с 861 года начинают строить огромное количество храмов, посвященных Александру Невскому. Александр Невский – небесный покровитель того самого императора Александра, который, собственно, и совершил этот акт освобождения крестьян. Ну и в Тагиле, соответственно, происходит та же самая ситуация. А Дмитрий Петрович инициирует строительство на Нижнетагильском заводе храма, посвященного Александру Невскому. Но при этом Дмитрий Петрович настаивает, что храм должен быть народным. А это значит, что он категорически отказывается принимать деньги у Демидовых.
То есть на народные средства путем пожертвования собираем.
Да, и вот здесь возникает очень интересная ситуация. Дело в том, что Демидовы-то были не против денег дать. Ну, собственно, земля, их разрешение, их. И сохранилась переписка Дмитрия Петровича и Павла Демидовых о том, что Шорин не отказывается от пожертвований, но настаивает, что помощь должна быть не от хозяина, а от гражданина. И есть расписки от Демидовых, от гражданина такого-то на строительство храма такого-то. В общем, милота полная.
То есть просто нашли немножко другую форму, по сути.
Да.
А народные это пожертвования все-таки были или нет?
Большая часть, общий бюджет храма получился порядка 34 тысяч, об этом я тоже расскажу, забавная там арифметика получилась. Больше 20 тысяч собрано было как раз кружечниками, пожертвованиями, в том числе и тем, что сейчас очень часто вызывает негативную реакцию. Каждый сотрудник рабочий завода, каждый год отчисление 15 копеек в фонд строительства храма. Вот и кажется, вот насилие такое над людьми, да, но на самом деле, как бы, несмотря на то, что это официальное отчисление, естественно, кто-то мог от них и отказываться. Но большинство все-таки считали своим долгом эту помощь оказывать, потому что я уже не раз говорила, что каждый храм – это был предмет гордости. И когда люди складывались на строительство храма, они ожидали, планировали и хотели, чтобы вот была построена какая-то святыня, и каждый знал бы, что он причастен к ее строительству. То есть это было действительно важно, и вот это одна из традиций, которую мы потеряли. Так вот, и, собственно, строительство храма. Вот здесь возникает очень много тоже интересной ситуации. Давайте вот опять же продолжим о Шорине рассказывать. Шорин контролировал все: смету, расходы, строительство и качество кирпича. И вот одна из ситуаций, которая также сохранилась в переписке, подрядчик, который занимался изготовлением кирпича и его кладкой, на каком-то моменте накосячил. Шорин понял, что кирпич кривой.
Заметил.
Заметил. ответил и договорился о замене 80 тысяч уже уложенных кирпичей. То есть кладку разобрали, кирпич списали, сделали новый, собрали снова основание храма. Шорин пришел, проверил, сказал: «О, теперь норм, строим дальше». Представляете, какие огромные расходы были, но, тем не менее, Шорин все это контролировал и вытянул. Но вплоть до того его контроль распространялся, и как бы ситуация, чтобы не было перерасхода, что он выкручивал очень интересные схемы. Там по плану, например, предполагалось, что плиты везут откуда-то. Шорин договаривается, что в городе собирают металлолом, сдают на завод, делают из этого металлолома плиты и укладывают, собственно, в основание нового храма. Брал кредиты, брал в долг. Но, кстати, к моменту освящения храма все кредиты были выплачены, все долги были оплачены, все, со всеми подрядчиками была проведена соответствующая работа, то есть долгов на Шорине как главном контролёре не осталось.
Это просто насколько надо разбираться во всех вот этих вот тонкостях. Допустим, вот я думаю, что перед большей частью наших радиослушателей положи сейчас два кирпича, они не поймут, какой из них хороший, какой из них плохой.
Лайфхак. Залазим на высоту хотя бы 4-5 этажа и бросаем эти кирпичи. Если кирпич рассыпался, негодный кирпич, не будем его покупать. Но то же самое, когда мы строим свои домики, например, в деревню. То есть мы же не всегда строим из дерева. Так что залазим повыше и кидаем кирпичи вниз. Главное, чтобы снизу никого не было.
Да, главное, и потом, как из них строить. Если не разбился, все.
Да, значит, все хорошо, партия удачная. Ну и все-таки перейду, так сказать, к архитектурной части, потому что она здесь тоже очень интересная. Дело в том, что Демидовы, они очень много путешествовали, и в том числе были и в Париже. И для создания проекта Нижнетагильского храма Демидовы обратились к академику Гирсту, Томас Фомич Гирст. Ну, запоминать не обязательно, но если интересно, в интернете у меня в блоге найдете. А Гирсту было дано задание построить храм, похожий на храм в Париже, храм Александра Невского. А если поищите фотографии в интернете, то увидите, что Гирст на самом деле, ничтоже сумнявшийся, очень близко скопировал Нижнетагильский храм. В Парижский храм, и в Париже на острове Сите, и в Тагиле действительно стоят очень похожие объекты.
То есть это Париж скопировал Нижний Тагил?
Нет.
Или наоборот?
Конечно, мы
скопировали.
Гирст скопировал Парижский храм, который был построен, чуть-чуть раньше, в 1859-61 годах. Там финансирование было сногсшибательное, поэтому там построили за 2 года. В Тагиле строили гораздо дольше. Но я уже упоминала эти разницы в цифрах. В Тагиле храм обошелся в итоговую сумму 34 тысячи рублей, по смете было 43, то есть уже сэкономили. А в Париже храм обошелся порядка 1 000 000 рублей.
Это что должен стоять за храм в Париже? Кстати, он сейчас существует?
Да, он существует. Русская диаспора в Париже как раз считает его своим родным храмом. Кстати, в Париже это не только сейчас его считают своим. Там отпевали Ивана Тургенева, Федора Шаляпина, Василия Кандинского, Ивана Бунина, Андрея Тарковского и даже Булата Акуджаву. И там же в парижском храме в 18 году венчался Пабло Пикассо и Ольга Хохлова. Вот, то есть традиции у парижского храма, они на самом деле очень богатые, а тагильский воспринял, чуть-чуть поменьше, ладно. Но образно они действительно очень похожи.
Но чем не повод съездить в Париж?
И сравнить.
То есть сначала в Нижний Тагил, и потом сразу в Париж, чтобы по свежим воспоминаниям посмотреть, как это. Оба храма сейчас стоят.
Да. Тагильскому храму в советские годы не повезло. Сначала до 1936 года там проводились богослужения, но во времена активных боевых действий еще в гражданскую войну туда попали бомбы. И, кстати, одна из них не разорвалась. Убирали ее уже в период восстановления в 90-х годах. Получается, в 1936-м богослужения еще были, но к 1940-м годам храм был закрыт. В нем был склад для дуста, была попытка использовать здание под кинотеатр, а в 60-х годах сильно поврежденный храм использовали как тренировочную базу скалолазы и альпинисты. Вот, сохранился он достаточно хорошо, несмотря на все эти происшествия и все эти события, и, по-моему, в 89-м или в 90-м году его передали епархии, и он восстановлен. Восстановлен он полностью, прямо в идеальном состоянии. Мы туда попали в этом году с детьми на Пасху, соответственно, что мы сделали, раз мы на Пасху, то мы поднялись на колокольню. Очень советую там побывать, потому что вид потрясающий, вообще сам храм удивительный. Вот это так называемый русско-византийский стиль. А посмотреть на него как бы практически в идеальном состоянии прямо-прямо очень рекомендую. Ну и заканчивая эту эпопею с строительством, тоже интересный такой эпизод был. Дело в том, что в 1861 году Шорин как бы инициировал строительство, а проект заказан Гирсту. Но в 1862 Демидовы Гирста увольняют. Он был архитектором на их заводах, и, соответственно, он уволен, но теоретически он продолжает строить церковь Александра Невского. Но тут Шорин встает грудью и говорит, что за фигня происходит. Если товарищ уволен, а товарищ был в Нижнем Тагиле максимум 3 раза до этого.
А товарищ-то был уволен за какие-то серьезные огрехи?
То, что по грехи, за неактивность, скажем так. Недовольны были им Демидовы.
Причины были к этому.
Стоил он дорого, как академик, а строил мало. Вот. И Шорин считает, что раз в Тагиле, собственно, этот архитектор не был, а за что мы будем ему платить гонорар, если он и планировать не приезжает? И, в общем, Шорин тоже уволил Гирста. И вот 62-го года он все контролировал сам. А гонорар архитектора был 3500 рублей. Есть товарищи, которые предполагают, что Шорин положил этот гонорар себе. Но, опять же, есть архивные данные о том, что этот гонорар не был использован Шориным именно как гонорар, а был вложен в смету строительства храма. Угу. Ну и вот такая вот кропотливость и щепетильность Шорина и привела к тому, что при смете 43 тысячи рублей строительство обошлось всего в 34. Шорина помнят, Шорина знают, в том числе, вот позволю себе еще раз процитировать Дмитрия Наркисовича, нашего любимого. Вообще Дмитрий Петрович скончался в возрасте 90 лет, в 1907 году. То есть, представляете, времена-то как бы такие были, и люди такого возраста считались...
революционные.
И времена страшные, и со здравоохранением не так уж все хорошо. И вот у меня глубокое убеждение, что Шорин дожил до такого возраста в уме и в памяти, в том числе благодаря вот той самой активной жизненной позиции. Он никогда не скучал и не давал скучать другим, судя по всему. Вот. И Мамин Сибиряк-то, собственно, что о нем пишет в одной из своих работ. «Я отправился к своему хорошему знакомому Шорину, которого бываю каждый раз, когда случается заезжать в Тагил. Это тагильский старожил и большой любитель всякой старины и минералогии. Кроме того, большой любитель живописи в свое время недурно рисовал акварелью. Поднимаясь по лестнице на второй этаж его дома, вы уже видите картины, которым недоставало места в комнатах. Низенькие комнаты второго этажа сплошь заняты гравюрами и акварелями. Тут же горка из уральских камней, витрины и шкафы с камнями и обстановка совершенно особенная. Хозяин почти седой старец с мягким голосом, мягкими движениями и мягким взглядом любопытных умных глаз. Это один из последних старых демидовских служащих, до всего доходивших собственным умом. А главное, человек глубоко интересуется своим краем, его историей, бытом и всеми особенностями, какие только может представить такой оригинальный округ, как Тагильские заводы. Если вы после этого не захотели поехать в Тагил и посмотреть на храм Александра Невского, то 20 минут прошло зря. В общем, очень советую, и если у нас позволяет время, буквально пару слов расскажу еще об одном объекте. Угу. Конечно, кроме Дмитрия Петровича и храма Александра Невского, в Тагиле очень много интересных церквей, очень интересных светских памятников, которые связаны с историей Демидовых. И есть памятник, есть монастырь, который фактически не связан с Демидовыми, потому что как монастырь начал существовать уже в начале 20 века. Скорбящинский монастырь. Бывали там? Когда заезжаете в город, по сути, он будет у вас с левой стороны. Это храм красного кирпича, очень большой, тоже стоит как бы на пригорочке, но это еще въезд в город, то есть до центра вам еще нужно будет ехать минут 20. Вообще, конечно, история монастыря, как и многих других, началась чуть раньше, то есть сначала это была, по сути, богадельня, которая была открыта еще в 1860-х годах, и тогда же была построена первая церковь, Скорбящинская, небольшая церковь при кладбище. И насельницы богадельни очень долго просили разрешения на то, чтобы им разрешили основать монастырь, потому что монастырь – это определенные льготы, определенные преимущества, но, к сожалению, они такого разрешения не получали, потому что со стороны государства к монастырям тоже были свои требования, в том числе, так сказать, частичное самофинансирование. Но из тех девушек, тех женщин, которые составляли костяк этой обители, к сожалению, большого дохода ни у кого из них не было. И вот только в начале 20 века было получено разрешение на основание, собственно, монастыря. Ну и примерно тогда же была основана Скорбящинская церковь. Вознесенская церковь. Ее строительство было закончено в 1914 году. И вот почему я в связке рассказываю об Александре Невском, о соборе и об этом монастыре, потому что вот очень часто говорят о XIX веке как о веке историзма и русско-византийского стиля. Вот конкретно на этих двух памятниках вы можете увидеть разницу между византийским стилем и так называемым псевдорусским. Вот собор Александра Невского, особенно если вы посмотрите старые фотографии вот еще этапа, например, реставрации, и увидите, как когда вот этот шатер снят, вы увидите там совершенно такой византийский купол. И храм Александра Невского – это чистый византийский стиль. А вот храм Вознесенский на монастыре в Скорбящинском – это вот псевдорусский краснокирпичный, такое шикарное здание, построенное с узорочем из кирпича, прямо такое монументальное, он даже по размеру гораздо больше, чем храм Александра Невского, и, может быть, кому-то покажется более эффектным. Вот если Александра Невского – это к византийскому стилю, то Воскресенская церковь – это скорее уже все-таки псевдорусский. Так что в Тагиле тоже можно посмотреть, как развивалась архитектура на территории Урала. Ну, про классицизм я говорить не буду, потому что там просто все потрясающе. И у Скорбящинского монастыря в советские годы была очень тяжелая судьба. Дело в том, что в 20-х годах он был частью системы ГУЛАГа. Насельниц монастыря не то чтобы выгнали, их трансформировали в сельскохозяйственную общину улей. Но, к сожалению, условия были такие, что община продержалась буквально год, потом была расформирована. И старицы, ну, к тому времени некоторые из них были уже пожилыми, вплоть до 1930-х, до 36-37 год, кто-то у родственников жил, кого-то приютили прихожане, опять же, но дело это было опасное, потому что, естественно, монастырские бабушки и тетушки отказываться от веры не могли и не хотели, а новая власть этого не признавала. И вот одна из самых пожилых насельниц избежала, собственно, ссылки и, возможно, расстрела только потому, что ей было 76 лет. В общем, истории страшные, истории тяжелые, а педагоги Нижнего Тагила могут, наверное, рассказывать о Скорбящинском монастыре как о экспериментальной площадке советского времени. Там была попытка создать в 20-30-х годах такой детский дом нового типа. Рабочие бригады, библиотеки и тому подобное. Но эта идея тоже не удалась. И вот такой педагогический опыт, как и опыт гулаговский в Нижнем Тагиле, оказался и грустным для помещений, и грустным для людей, и неудачным с точки зрения советской власти. В общем, я думаю, что мы можем уже резюмировать. Про Тагил на самом деле я буду еще не раз рассказывать, потому что там есть много чего посмотреть. Но Тагил – это только один из десятков городов нашей области, в которых стоит побывать. И коли мы уж называемся в нашем цикле сейчас «Заметки краеведа», то, надеюсь, мы сможем открыть вам очень много интересных мест, где стоит побывать в рамках Свердловской области и за ее пределами.
Но я думаю, что мы это уже делаем, ровно потому что мы уже испутешествовали не только Урал, но еще и за Урал вышли. Судя вот по отзывам на эту программу, которые к нам приходят, когда вы, дорогие наши радиослушатели, нам звоните. Нам, кстати, очень и очень приятно, мы понимаем, что есть обратная связь, мы понимаем, что все это делается не зря, и что вы нас слушаете и слышите, спасибо вам за это. Так вот, судя по этой обратной связи, ничего подобного, все не зря, слушают с большим удовольствием, и вот я, допустим, уже себе тоже так отметила, что нужно еще раз съездить в Нижний Тагил, еще раз, теперь уже вот говорю со знанием дела, посмотреть, что, как, посмотреть на эти храмы, вот, ну и, конечно же, да, в Париж тоже нужно съездить, и как оказывается, у Нижнего Тагила с Парижем тоже есть связь в виде храма Александра Невского. Ну что ж, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, меня зовут Мария Заостровных, это была программа «Записки краеведа», а в гостях у нас сегодня была создатель паблика archligbez.ru, краевед-энтузиаст Надежда Бурлакова. До встречи в субботу, до встречи в следующую субботу в это же время.